Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Лондонград. Из России с наличными». Так называется книга английских журналистов Стюарта Лэнсли и Марка Холлингсворса. Это детальнейшее описание образа жизни и образа расходов тех русских, которые переехали в Англию за последние 10 лет. В центре особого внимания авторов фигуры самых богатых выходцев из России – Березовского, Абрамовича, Дерипаски. Но и люди победнее, не миллиардеры, а всего лишь миллионеры в книге фигурируют тоже. Если все, что написано в книге, правда – то как работает это на имидж России? Больше или меньше уважают на Западе страну граждане, которые способны скупить половину Англии и заставить работать на себя чуть ли не всю индустрию различного рода услуг в этой стране. Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. С нами на связи из Лондона журналист Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
С нами на связи также из Лондона генеральный директор первой судоходной компании, представляющей интересы российско-английско-грузинского государственно-частного партнерства. Эта компания существует в Лондоне с 89 года. Вячеслав Колодяжный. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также директор первой частной страховой компании, созданной в Лондоне русскими, Георгий Гришин. Георгий, здравствуйте.
Добрый день, Лена.
А в московской студии журналист русского репортера Владимир Антипин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
По счастливому совпадению, два последних номера этого журнала посвящены жизни русских в Британии. И Владимир сам только что вернулся оттуда из командировки, предварительно, кстати, прочитав книгу «Лондонград», видимо, как командировочно-туристическое пособие. По еще одному счастливому совпадению, совсем недавно и Георгий Гришин, и Вячеслав Колодяжный получили возможность встретить практически весь Лондонград лично. Это произошло на юбилее Михаила Горбачева, который отмечался в столице Великобритании. И я хотела бы спросить обоих, Георгия и Вячеслава, как они оценивают это мероприятие. Пожалуйста, Георгий, что вы скажете о той публике, которая была в зале? Точно ли это был Лондонград, или все-таки больше иностранцы, или больше русские, приехавшие из России?
Был Альберт Холл, очень большой, скажем так, зал. Видимо, очень высоко сегодня было видно. Мы оценили, что 70% было русских. И 70%, я так думаю, 5% приехало на Бентли, а 65% на метро.
Все-таки
так? Напротив, насчет миллионеров, вряд ли.
Все-таки эта книга о меньшем проценте, чем о большем. Так мы скажем, да, сразу. Я хочу спросить Вячеслава Колодяжного. Вячеслав, а как вы определили, что в зале все-таки в основном русские?
Я согласен, что в зале 80-85% это было русские. Абсолютно согласен с Гришиным, что 60% приехал на метро, 30% из русских приехало на машинах и 5% на такси или заказанных мерседесах. Так что в основном, конечно, в зале было много русских. Скажем так, российских, советских.
А я-то намекаю на то, что вы поняли, что это русские, потому что они не понимали шутки, которые отпускают зарубежные звезды, присутствовавшие на концерте.
Там Шарон Стоун пыталась шутить, ее шутки не совсем были понятны, зал не смеялся. Но вот когда стал шутить Спейси, то его шутки были понятны, видно, он более, скажем так, талантливый актер, и он смог объяснить, так что... Скорее всего, я понял это из-за того, что были русские.
Смешно сказано, в особенности Михаила Сергеевича, на русском языке, до перевода. Соответственно, причем большая часть, 70% зала. Соответственно, 70% зала и говорили по-русски.
Совершенно верно.
Сергеевича было 2-3 попытки пошутить.
И его поняли. Главное, что его поняли.
Ну, поняли до перевода, потому что... У меня интересно, у него был тот самый переводчик, который переводил его в 80-х годах. И он, видно, переводил его так же фиговато, скажем так. Поэтому англичане шуток не понимали, а мы понимали.
Понятно. То есть я хочу спросить вот так вот. Вячеслав, вы сразу вот подведите итог. Безумная, вот той безумной роскоши и безумного бьющего в глаза богатства в этом зале не было?
Нет, конечно.
То есть скромные российские труженики, которые живут в Лондоне, в основном, в большей своей части.
Нет, я же повторяю, Елена, 70% это были скромные советско-российские труженики, И процентов, наверное, 15 – это те, которые нескромные, скажем так. Вернее, они скромные, но у них, видно, личное состояние оценивается гораздо выше, чем даже в книге, которая описана там в Волгограде. Кстати, эту книгу я не читал.
То есть занизили авторы эту цифру. И мы переходим к обсуждению этой книги. Я для того, чтобы наши слушатели, которые эту книгу не читали, представили себе, как она написана, о чем она, мы сейчас дадим большой фрагмент, который касается того, почему русские выбирают Лондон и как они там в Лондоне тратят свои деньги. Это такая вводная часть, это первая глава книги. Ну, кстати, давайте-ка я перед этим все-таки спрошу Владимира Антипина, какое впечатление на него эта книга в целом произвела? Вот вы прочитали, что вы подумали? Ведь вроде бы ничего нового. Мы же знаем, что есть олигархи, что они тратят деньги. Что вы подумали?
Первое, что я на самом деле подумал, это хорошо, что в нашей стране, в России, эту книгу прочитало минимальное количество населения. Если бы прочитали хотя бы процентов 8-9, то уже давным-давно был бы Майдан. Так что действующая власть спасает то, что наша страна практически книги не читает, а смотрит только телевизор.
То есть они знают, что богаты, но в деталях, но если бы они знали детали...
Если бы они знали детали, во-первых, бы у них случился разрыв головного мозга, а потом бы они взялись за топоры. Все.
Андрей Остальский, вы согласны с этой оценкой, что если бы население России познакомилось пошире с этой книгой, то случился бы Майдан?
Ну, немножко это, наверное, литературное преувеличение, хотя красивое. А со сутью, наверное, я согласен. Я вот, например, удивлен, почему КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, не обеспечила хороший перевод и массовое распространение этой книги бесплатно среди своих сторонников и не только. Они бы, наверное, какие-то очки на этом действительно набрали. Я готов с этим согласиться.
Это точно. Слушаем большой фрагмент книги.
Для русского миллиардера, живущего в Лондоне, доходы, полученные на родине, не облагаются налогами в Соединенном Королевстве. Одна из важнейших причин, по которой эти люди приезжают в Лондон – налоговое законодательство. В России удобно наживать деньги, но не очень удобно их тратить. Слишком много людей показывают на тебя пальцем в московских ресторанах, слишком внимательна налоговая полиция, а еще витает постоянная угроза заказного убийства. Богатые русские не могут обойтись без бронированных машин и телохранителей. Даже надев сшитый на заказ костюм, они привлекают внимание. А в Соединенном Королевстве или в Европе они имеют возможность путешествовать никем не узнанными и тратить свои деньги, не боясь надзора и того, что их привлекут к ответу. Купив городские дома и загородные поместья стоимостью в несколько миллионов фунтов, они ведут жизнь сибаритов, загорают в Сент-Барсе, катаются на лыжах в Кштааде и делают покупки в Найтсбридже. По прибытии в Лондон состоятельные и честолюбивые русские прежде всего обращались в агентства по недвижимости, в частности в Savills, Knight Frank и Aylesford. Сделки заключались с огромной скоростью, никаких ипотек, только наличные. В 2006 году 1/5 часть всех домов, проданных более чем за 8 миллионов фунтов, была приобретена русскими. Что же касается собственности свыше 12 миллионов фунтов, то здесь цифры впечатляют еще больше. Кстати, русские крайне разборчивы в местоположении. Они не просто ограничиваются золотыми почтовыми индексами SW1, SW3, W1 и W8, а предпочитают определенные улицы и площади в этих районах. Загородная собственность также отбирается по принципу престижности. Их излюбленные места весьма специфичны: Сент-Джордж-Хилл, Уэйбридж, Уэнтворд-Парк в графстве Суррей. Первой среди русских, пожелавших приобрести недвижимость в Сент-Джордж-Хилл, стала в конце 90-х годов Татьяна Дьяченко, дочь Ельцина. Она купила Хэмпстон Хаус, дом в стиле арт-деко кремово-белого цвета. Он был единственным выставленным на продажу. Затем появилось множество больших парней, по меткому выражению одного из агентов, включая Олега Дерипаску и Евгения Швидлера. Последний все время рыскал в поисках дома в этом районе. Немногие русские, покупающие старинные дома, живут в них постоянно. Они, как правило, имеют квартиру или даже несколько в Лондоне, а также еще один или больше загородный дом. Кроме того, у них есть жилье в Москве и собственность на юге Франции. Преимущественно они ведут бизнес по всему миру и проводят больше времени за границей, чем в Соединенном Королевстве. Некоторые владеют предприятиями в Москве и пользуются своими домами лишь время от времени, в основном рассматривая их как хорошую возможность для инвестиций и отчасти в качестве места для весеннего и летнего отдыха. Другие покупатели продолжают работать в Москве, но перевозят жены и детей в Соединенное Королевство. Следующий шаг российских олигархов в соперничестве с британской аристократией – выбор престижной школы для своих отпрысков, поскольку британское образование – это еще один стимулирующий фактор для переезда в Соединенное Королевство. За эксклюзивными драгоценностями жены и любовницы олигархов ездят в Вест-Энд. Почти все магазины на Old Bond Street стали нанимать продавцов со знанием русского языка, как и высококлассные ювелирные магазины, такие как Esprey и Theo Fennell, связывающие свою растущую прибыль с конца 90-х годов со все расширяющейся русской клиентурой и пристрастием этих людей к дорогим дизайнерским моделям. Русским женам неинтересна покупка сумки из кожи крокодила менее чем за 5000 фунтов или бриллиантового кольца менее чем за 90 тысяч. Они как дети в кондитерском магазине, поделился своими наблюдениями один из работников. Обед в самых дорогих и известных ресторанах, в частности в Лагаврош и Киприани в Мэйфейре. Преодолеть для этого путь в полмира для них не составляет труда. Однажды днем Роман Абрамович, находившийся в Баку в Азербайджане, сказал своему помощнику, что хочет суши на обед. Тот заказал за 1200 фунтов суши из Убан в отеле Canary Wharf, дочернего ресторана Нобу, фешенебельного японского заведения на Парк Лейн. Блюда на лимузине доставили в аэропорт Лутон, и, преодолев на частном самолете 3000 миль, суши попали на стол к Абрамовичу в Азербайджане. Заказ обошелся в 40 тысяч фунтов, что является самой дорогой доставкой обеда в истории.
И вот теперь, ну, к Абрамовичу мы потом поподробнее еще вернемся во второй части программы. И вот теперь я хочу спросить своих собеседников в Лондоне, действительно ли есть у вас такое ощущение, что половина Лондона, престижного Лондона, скуплена русскими? Здесь вот, например, в этой книге пишется, что воздействие иностранных денег на рынок суперпрестижной собственности Лондона оказалось драматическим. Сразу после наступления нового тысячелетия начали расти цены на прайм-адреса и всю недвижимость в Лондоне. И согласно данным одного из агентств, цены на недвижимость прайм-класса стоимостью свыше 5 миллионов фунтов в центральных частях Лондона выросли за год на целых 50%, и все это благодаря русским. И вот я обращаюсь сейчас к Георгию Гришину. Георгий, вы это видите, или это только в книжках написано, или такой маленький процент, о котором можно узнать только в книжке? Или вы это замечаете в вашей реальной жизни, как вокруг поднялась престижная недвижимость?
А в вашей реальной жизни какой процент примерно занимает дома за высокими заборами на Рублевке?
Вы знаете, конечно, мне о них рассказывают каждый день в российских газетах с большим удовольствием.
Знаете, Англия отличается тем, что здесь никто про друг друга не рассказывает. У кого-то дом 400 тысяч стоит, у кого-то 400, может быть, там 40 миллионов и так далее. В принципе, может быть, поэтому все, потому едут все в Англию, что достаточно спокойная и не считает деньги в чужих карманах. Чем занимается вот автор этой книги, может быть, сейчас мы с вами в этой передаче. Не интересует это людей как-то, понимаете? Ну, ходят дети в престижные школы, ну и что? Кто-то может туда отправить детей, кто-то не может. Очень сложно за престижную школу платить, правда. Но те, кто могут себе позволить, прежде всего, отправляют детей. Англичане последнюю копейку выложат, а ребенка в престижную школу отправят. Значит, процент считать сложно. А процент дорогих домов, купленных русскими, ну, не знаю. Может быть, конечно, повлияло на рост цен домов за 5 миллионов фунтов. Но а нас-то как, насколько влияет? Кстати, основная проблема автора статьи, много чего не понимает, вернее, книги, но для начала налоги не облагаются за границей. Облагаются еще как облагаются с этого года, вернее, с прошлого. Поэтому все миллионеры стали переезжать, и миллиардеры из города Лондона, потому что их заграничные доходы, те же российские, с прошлого года английское правительство стало облагать налогом.
Нет, будем к нему справедливыми. Он пишет, что потом спохватились и все-таки изменили, хотя бы немножко изменили эту систему.
Я не слышал этого абзаца. Ну, не в этом дело. Я считаю, что вот моя позиция точно, что не надо застряться миллионеров-миллиардеров, которые большинство людей не знают на самом деле. Лондон русский – это прежде всего громадное число самых обычных тружеников. Они называются русским, он называется русским в кавычках, хотя на самом деле это Казахстан, Латвия, Литва, Туркменистан и так далее. Нас всех здесь называют Казахстан, естественно, русскими. Я только что работал с представителями казахстанского миллионера, который приехал сюда, да, за 9 миллионов фунтов купил дом. Первое, что он сделал, он взял 6 миллионов фунтов в ипотеке. Понимаете, поэтому да, зачем тратить
бедные,
деньги?
Бедные.
По-скромному. Так что вот из этого самого русского, так называемого Лондона, в котором больше всего таджиков, между прочим, работающих на стройках, процент один, наверное, составляет те самые миллионеры, миллиардеры, о которых вы говорите.
Ага, о которых я говорю, о которых пишут английские журналисты, которые, кстати говоря, все-таки владеют ситуацией в своей стране, в том числе и с налогами. Вячеслав, вы тоже это так воспринимаете, что от вас это далеко, вы об этом не думаете, это люди, которые действительно составляют какой-то процент, цены на недвижимость растут в элитном жилье, которое вам там, допустим, недоступно. У вас такое же восприятие, как у Георгия, всей этой истории с русскими олигархами?
Ну, у меня почти такое же, с некоторыми уточнениями. Действительно, я абсолютно согласен с Георгием, что процент этого дорогого, богатого жилья в элитном Лондоне составляет не более 5%. Это дома, которые свыше, скажем, 10 миллионов фунтов. Из этих 5%, ну, может быть, какую-то долю покупают русские. Опять же, я согласен с Георгием Гришиным, что эти русские фактически это советские, это латыши, это украинцы, это Казахстан, Туркменистан и так далее. Единственное, что, конечно, чуть-чуть удивляет английского обывателя, это некоторые конкретные случаи, когда известные фамилии российских олигархов почему-то переплачивают за дома. Вот, например, дом продается за 18 миллионов, но русский олигарх готов за него платить 22, хотя по рынку он 18. Вот здесь они, конечно, чуточку растерянности. И действительно, это, может быть, было несколько случаев, 5-6 случаев, но о них достаточно широко освещалась газета «Evening Standard» и «Daily Mail». А Daily Mail, она имеет очень большой процент циркуляции в Великобритании. И отсюда, как говорится, вот это все наводит тень на плетень. Что касается школ и образования, то я тут же не согласен, потому что образование в Великобритании за последние 20 лет, оно резко упало. Качество образования в Великобритании я близко не могу сравнить, скажем, с тем качеством, которое было в Советском Союзе. Близко, даже в тех же...
Но Советского Союза больше нет, а Британия есть, поэтому зачем же вы туда...
Ну, есть 2-3 престижные школы, опять же, куда люди отправляются и стараются отправить своих детей, потому как это гарантировано поступление в престижные университеты типа Кембриджа, Оксфорда и так далее. Вот здесь я... То же самое, думаю, не стоит здесь столько переживать и столько говорить, потому как к этому отношение абсолютно ровное здесь. Что касается налогообложения, то я с автором согласен, молодец, что он потом поправился, потому как налоги, добытые за границей, а, скажем, русские олигархи делают деньги в России, тратят в Лондоне, ну, облагается налогом. Причем налогом, если раньше домицайл, так называемые люди, которые хотели быть похороненными на старости лет у себя на родине, не облагались налогами их доходы за границей, то сейчас это облагается, причем на каждого члена семьи, по-моему, 50 тысяч фунтов в год. Так что налоги здесь очень хорошо собирают и умеют собирать. И русские олигархи с удовольствием их здесь платят.
Вот. Спасибо. Что-то хотел уточнить Георгий Гришин. Георгий, уточняйте, вы хотели сказать что-то.
Нет, это в качестве, наверное, где-то шутки первые, да. Слав, не 50, а 30 тысяч фунтов члена семьи, да, с прошлого года налоги платятся, наверное, в качестве комментария. Второе, вот эта самая перекупка домов, да, это знаменитая история, когда казахстанский, на самом деле, олигарх у известного принца купил дом за 3 миллиона фунтов свыше рыночной стоимости. За что этого бедного несчастного принца уже месяц во всех газетах
получит. А нечего продавать, нечего продавать дороже то, что можно продать дешевле.
Ну да, еще что он такого сделал, уже продал имущество, ну да, королева ему подарила, он потом продал.
По поводу...
Оно никому не нужно, это имущество, заглохло части какого-то парка. Но вообще-то, что касается школ, я где-то со Славой согласен, что русское, советское образование было хорошим. Здесь образование интересное, но, кстати, оно, как ни смешно, хорошее бывает в обычных бесплатных школах. Может быть, поэтому сюда едут. Редко, но бывает.
Ну, это вы, Георгий, расскажите Никите Белых и другим россиянам, которые продолжают вести детей. Тем не менее, все-таки есть у них какая-то такая мечта, что если их ребенок получит английское образование, то все у него будет в жизни хорошо. Какая-то вот такая иллюзия, по крайней мере, присутствует. Не знаю, может, это и не иллюзия. И я обращаюсь теперь к Андрею Остальскому. Еще раз вот приведу еще одну фразу из этой книги. По поводу налогов. Автор пишет: да, произошли изменения, все-таки ввели этот налог для иностранцев, но для русских олигархов это ничего не значит. Это не деньги, то, что они сейчас платят в качестве налога, для них это не деньги. И вот, по словам сотрудника одного из агентств, из всех зданий свыше 8 миллионов фунтов, которые они продали в Лондоне в 2006 году, 1/5 часть купили русские. Андрей, вы тоже считаете, вот вы там живете в Англии, от вас это далеко, это маленький процент, это элитная недвижимость, к которой вы даже и не можете подступиться. Или все-таки это как-то задевает, и все-таки вы считаете, что имиджевые какие-то вещи здесь присутствуют, либо в плюс, либо в минус, уж как скажете.
Ну, безусловно, так как эти истории очень широко публикуются массовой печатью бульварной, это такая очень любимая бульварными газетами и телевизионными каналами тема, то, что творят русские олигархи, как они носят чемоданы с наличностью, хотя, конечно, никто никаких чемоданов не носит. И, кстати, слово «кэш», наличность, в большинстве случаев, в том числе в том отрывке, который мы с вами слышали, надо понимать не как буквально физически наличные деньги, а они просто сразу готовы заплатить всю сумму с помощью соответствующего банковского перевода без ипотеки. Это действительно бывает, разумеется. Но вот все эти истории, они очень широко известны, и я вижу, прожив здесь уже 18 лет в Англии, я вижу, как отношение к России окрашивается этими историями. Почти каждый англичанин что-то об этом слышал, и, конечно, это идет не в плюс, хотя, с другой стороны, часто находятся и те, кто хотел бы как-то приобщиться к этим несчитанным, немеренным российским деньгам. Бывает и так. Ну, и еще, конечно, я бы сразу хотел сказать, мне кажется, очень существенную вещь. А может быть, не столь важно на самом деле, какой эффект имеют вот эти миллионы, там, миллиарды, вбрасываемые олигархами в рынок недвижимости или в какие-то другие рынки Британии, но беспокоят факты, и известные, и неизвестные, или известные иногда неофициально, о случаях коррупции, которая, конечно, достаточно широко, кажется, здесь распространяется, и коррупция, беда России огромная, она начинает в каком-то смысле и переливаться из-за ее пределы. Это, конечно же, абсолютно неизбежно. Я сам фактически столкнулся с парой таких случаев. Рассказывать вам их не буду, потому что жизнь мне не надоела. Но, в принципе, вспомните также о посыле книги, с чего начинается книга «Лондонград», с весьма странной, подозрительной смерти Стивена Кертиса, адвоката, и о том, какие темные страсти вообще окружают часто присутствие олигархических денег в Великобритании.
Как раз про эти темные страсти мы и поговорим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Казахстане сегодня официально объявлено о победе действующего президента страны Нурсултана Назарбаева на внеочередных выборах главы государства, прошедших в воскресенье. Инаугурация назначена на 8 апреля. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов МВД. С начала апреля указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. Госдума России сегодня рассмотрит вопрос об отставке Константина Затулина с поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Официальная причина отставки – кадровая ротация. Однако сам Затулин считает, что это связано с его независимой позицией по многим вопросам, в частности, по ситуации в Ливии. В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в марте в результате землетрясений и цунами, начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах. В Кот-д'Ивуаре Лоран Гбагбо, отказывающийся подать в отставку после президентских выборов, начал переговоры о передаче власти. Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил в понедельник его официальный представитель Муса Ибрагим. В Йемене накануне в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности погибли, по уточненным данным, 19 человек. Сотни были ранены и отравились слезоточивым газом. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Португалии еще на одну ступень. Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Посвящаем мы эту программу, а у микрофона Елена Рыковцева, я должна сказать еще, посвящаем ее книге «Лондонград» из России с наличными, написанной английскими журналистами. У нас обычно, когда мы книгу обсуждаем, авторы присутствуют в студии, присутствуют люди, которые ее читали, но в этот раз авторов нет, поскольку они не владеют русским языком. Мы вместо них обсуждаем их книгу. С нами в студии корреспондент журнала, русский репортер Владимир Антипин. Он недавно побывал как раз в русской диаспоре в Лондоне, сейчас поделится впечатлениями. С нами на связи журналист Андрей Остальский из Лондона. Из Лондона также генеральный директор первой судоходной компании, которая представляла интересы российско-английско-грузинского государственного частного партнерства, была создана в 1989 году в Лондоне, Вячеслав Колодяжный. Директор первой тоже частной страховой российской компании Георгий Гришин. И я спрашиваю сейчас вот у Владимира Антипина еще одну фразу из книги. Приведу: русские демонстрируют, как выразился один хорошо знающий их агент, не особо скромные запросы. Когда дело касается экстравагантности, они способны перещеголять своих аристократических предшественников вот в этих домах. Еще не так давно дом площадью 4000 квадратных футов считался большим, теперь большой означает 20 тысяч квадратов. Вы разговаривали в Лондоне с людьми скромными, то есть вот с теми 60%, которые были на Горбачевской вечеринке. Они как-то вот на все эти излишества обращают внимание, или для них это тоже крошечный процент людей, их это не касается?
И... Да, если честно, особого внимания они никакого на них не обращают, потому что...
Живут своей жизнью.
Живут своей жизнью, и в большинстве случаев практически с ними не пересекаются. Единственное, что отношение к ним, я бы не сказал, что резко отрицательное, но негативное. Я там слышал шикарную фразу по поводу наших олигархов. «Как не ряди пацанов в костюм от Версачи, но детство, произведенное в Междуреченске, дает о себе знать».
А дает о себе знать? Это чувствуется?
Ну, по их поведению чувствуется, но это только пацаны могут... переплачивать по 4 миллиона, непонятно за что, просто ради понтов. Нормальные люди живут там нормально. И ничем, по большому счету, от местного населения особо и не отличаются, даже если у них деньги есть.
И я вернусь к тому, о чем сказал Андрей Остальский, о темных сторонах вот этой жизни. Не такое уж у них безоблачное существование у этих богатеев, потому что, вот прям цитирую опять же из книги, новые русские принесли с собой в Британию некоторые ужасные стороны российской жизни, российского государства. Как только прибывают олигархи вслед за ними, сразу же появляется политика. Вот почему они склонны к таким продуманным и дорогим мерам безопасности, объясняет один из российских бизнесменов вот этим авторам. Политическая резня и коммерческие битвы за контроль над национальными ресурсами, нефтью и газом сначала ограничивались самой Россией, однако постепенно эти жестокие личные корпоративные войны переместились в Британию. Далее авторы очень подробно описывают, сколько денег тратят эти люди на свою безопасность, как их жены не могут выходить просто так. Вот они, конечно, очень лихо описывают их походы по дорогим магазинам, но все это в присутствии толпы охранников. Сами они тоже очень аккуратно себя ведут. И я хочу спросить своих гостей, вот Георгий Гришин, вы ощущаете, что это люди живут очень в таком защищенном мире, что количество там, скажем, охраны у них превосходит все разумные какие-то нормы? Вот вы на этом же вечере, о котором мы говорили, вы это почувствовали? Или это тоже не совсем заметно стороннему глазу?
Лен, давайте так. Во-первых, создаются стереотипы. Создаются, прежде всего, вами в России.
Нами. Мы тут обсуждаем,
да, конечно. В Лондоне живет десятки миллионеров и миллиардеров из Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Ливии. Здание, в котором расположен наш банк ВТБ, казалось, принадлежит семье Каддафи. Никто это не раздувает нигде. Поэтому получается, что отрицательного отношения к ливийским или экваториально-гвинейским миллиардерам здесь нет. А к русским есть отрицательное отношение. Идет прежде всего из Москвы. Кто сейчас сказал фразу про Междуреченск? Да обычный англичанин слово этого не выговорит.
Так не англичанин
поэтому
говорил, русские говорили.
Стереотипов отрицательных. У нас очень любят считать деньги в чужих карманах.
Нет, подождите,
англичане
нет, тогда,
этим
нет,
не занимаются, помимо так, налоговой службы.
Георгий, первое. Давайте, второе. Подождите, не-не-не, остановимся на Междуреченске. Нет. Ну как мы проскочим это сейчас? Ему же говорили, это русские, живущие в Англии, про Междуреченск.
Я встретился на улице, побились с неким господином Закаевым. Он живет от меня, как выяснилось, где-нибудь в километре полутора. Он ехал со своей женой. Без всякой абсолютной службы безопасности. Моя жена сидела на концерте с неким господином Абрамовичем в соседнем ряду месяц назад. Ну, был какой-то один, наверное, сотрудник безопасности, но такой очень скромненький. Поэтому опять это раздувание того, чего нет. Понимаете, то же самое, как с чемоданами наличности. Просто в других странах на это все не обращают внимания. У нас почему-то вот богатые люди – это всегда враги.
Георгий, нет, не все. Наоборот, я хочу уточнить. Вот вы говорите, раздувание того, чего нет. Невозможно раздуть того, чего нет. Значит, что-то есть, что раздувается-то. Ну, давайте...
Где вот эти десятки охранников? И
хорошо.
Я сам видел Абрамовича. Ну, сидел он с парой ребят в скромном свитерке на концерте «Зефира». За ним, стояло два охранника. Ну, что такого? Он сидел на спектакле «Современника», охранников не было. А потом, что такого, если какие-то сумасшедшие люди там за собой 10 охранников водят, возможно. Ну, не знаю, я как-то стоял на перекрестке, подъехал один полицейский и сказал, постой здесь 30 секунд. Проехал автомобиль с королевой, понимаете? Ну, проехал, помахала она рукой всем. Примерно так же и русские-то едут, на самом деле, в Лондоне. Потому что, почему сюда переезжают? Потому что здесь никто не считает денег в чужих карманах, и все живут спокойно. Ведь раздувание идет оттуда, от вас, понимаете? Опять вот этот вчерашний Горбачевский концерт. Всем говорилось, что билетов дешевле 2000 не купить, а ложи за 100 тысяч фунтов. Купила за 70 фунтов билет каждый. Ну да, дороговато, но это нормальные английские цены, никакие не 2000, понимаете? Нет, все русские газеты, вместо того, чтобы сказать, что сделал Горбачев, говорили о том, сколько стоят билеты. Это постоянно так. Какая разница, сколько стоят дома и так далее? Не согласен с этим подходом.
Хорошо, я очень рада, что вы не согласны, что это жареное, но я все время подчеркиваю, что это книга английских журналистов. Она вышла в Лондоне, в Англии, и была переведена совсем недавно на русский язык. Это все, что доступно скорее английскому читателю, чем российскому, и рассчитана она была на английскую аудиторию. И давайте, раз уж вы заговорили об Абрамовиче, вот дадим кусок из книги, касающейся Абрамовича.
В 1999 году Абрамовичи начали постоянно ездить в Британию, не привлекая к себе особого внимания. Они купили у недавно разбогатевшего австралийского медиамагната Керри Пакера за 12 миллионов фунтов стерлингов Файнинг Хилл, поместье площадью в 420 акров в деревне Рогейт, что на западе Сассекса. Поместье включает в себя две самые лучшие в стране площадки для игры в поло, конюшни на 100 лошадей, теннисный корт, тир, форелевое озеро, трек для картов, поле для стендовой стрельбы, открытый бассейн, джакузи и бассейн для погружения с аквалангом. Однажды стало известно, что Абрамович заказал 20 тысяч куропаток и фазанов, чтобы удовлетворить свою страсть к стрельбе. В 2002 году он подал заявку на разрешение дополнительно построить площадку для боулинга на 10 дорожек, закрытый плавательный бассейн, спортивный зал, гостиную, парильню, сауну и оранжерею. Жизнь в Найтсбридже пришлась по душе Ирине Абрамович. В начале 2000 года супруга купила за 1 200 000 фунтов стерлингов две роскошные квартиры на Лаундес-сквер. Тогда солидные приобретения Абрамовича не привлекали интереса прессы. Но за одну ночь он стал известен всему миру, когда купил футбольный клуб «Челси» в июле 2003 года. Сделка стоимостью в 140 миллионов фунтов стерлингов повергла мир и не только футбола в шок. В июне 2005 года Абрамович нашел подходящий дом для своей семьи. Здание более чем за 9 миллионов фунтов стерлингов на Честер-сквер в Белгравии из списка архитектурных сооружений. Когда-то им владел герцог Вестминстерский. На территории располагались бассейн, спортивный зал и конюшни на заднем дворе. Через год Абрамович приобрел соседний особняк на Честер-сквер, и таким образом образовался своеобразный комплекс из 4 зданий. Все это было передано Ирине в качестве части совместно нажитого имущества, когда супружеская пара развелась в 2007 году. Пока семья переезжала в Честер-сквер, сделавшись таким образом соседями Маргарет Тэтчер, Абрамович потратил еще 10 миллионов фунтов на 4 квартиры в Лаундес-сквер, добавив их к тем двум, которые уже ему принадлежали. Империя собственности Абрамовича раскинулась не только в Британии, но и за пределами ее берегов. К 2008 году он также владел поместьем площадью в 104 акра и стоимостью 8 миллионов фунтов в Москве, его основной дом в России, Тенишевским дворцом на берегу Невы в Санкт-Петербурге, замком в Баварии, поместьем Арнеллая стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов, виноградником в Тоскане и виллой на Сент-Барс. Потом были Wildcat за 18 миллионов фунтов стерлингов, особняк площадью в 14 300 квадратных футов около Аспена, Колорадо, раскинувшийся на 200 акрах, и отель Du Cap Eden Rose, эксклюзивный отель на морском побережье в Антибе между Каннами и Ниццей, а также целым комплексом отелей на Кипре и загородным домом в Черногории. Еще были три дома на юге Франции, и это тоже далеко не обычные дома. Как только Абрамович вышел из тени, меры по его безопасности стали беспрецедентными. Он нанял 30 телохранителей, которые работали по 8 часов посменно и получали 5000 фунтов ежемесячно. В Южной Франции команда из 4 оперативников, вооруженная 9-миллиметровыми глоками, охраняет его обширную виллу. Еще 6 человек защищают его флотилию яхт. Одна из них, «Пелорус», оборудована пуленепробиваемым стеклом и системой обнаружения ракет. В России средства безопасности и меры предосторожности были даже более серьезными. Олигарх нанял в качестве охранников дюжину офицеров спецназа.
То есть он, конечно, может позволить себе на спектакле появиться с двумя охранниками, но все остальные силы брошены, видимо, на охрану недвижимости. И тут целая глава посвящена отдельно яхтам Абрамовича, мы уж не будем всего этого читать. Я вот перейду к этому важному такому моменту в этой книге и в этой части, касающейся Абрамовича. Почему? Вот почему задают авторы? Часто спрашивают, так они и пишут. Почему Абрамовичу позволено разъезжать с важным видом по миру с целой армией частных телохранителей, иметь флот яхт и эскадру самолетов, в то время как других олигархов заставляют уехать из страны или отправляют в сибирскую тюрьму? И вот любопытный ответ, который дают эти авторы. Я сейчас обращу этот ответ к Андрею Остальскому, и он скажет, как в Англии, как вот он, например, расценивает ответ этих авторов. Ответ относительно прост. Он научился играть двойную роль живущего в Лондоне мигранта и русского патриота. Во времена правления Путина Абрамович должен был развить еще одну сторону своей личности. Он превратил себя в образцового олигарха. Продажное подобострастие за свободу – это серьезный повод для возможности наслаждаться жизнью. Авторы отдельно останавливаются на личных отношениях Путина и Абрамовича. Они цитируют Криса Хатчинса, одного из биографов Абрамовича, который пишет так: «Абрамович и Путин невероятно близки. Путин относится к Абрамовичу вроде как к любимому сыну. Когда начали просачиваться слухи о частной жизни Абрамовича, Путин настоял, чтобы он решил эту проблему. Путин по-настоящему семейный человек, и он не одобрял отношения Романа с Дарьей Жуковой или демонстрации этого на публике. Он ясно дал Абрамовичу понять, что тот должен привести в порядок свою личную жизнь. Абрамович всегда с нежеланием относился к разводу с Ириной и согласился сделать это только под давлением Путина. Но главное, что держит его на плаву, является то, что Абрамович щедро финансирует российские патриотические и социальные проекты. Андрей, вот скажите, пожалуйста, эта тема «Абрамович и Путин», она присутствует в английской прессе. Вот этот вот вопрос, почему Абрамовичу можно, а Ходорковскому нельзя, он ставится журналистами или это опять вот назовут раздуванием этих двух конкретных журналистов, этой темы нет?
Нет, конечно, этот вопрос с прессой ставится. Я не уверен, насколько, скажем, массовый читатель, читатель бульварной журналистики в курсе, осведомлен. Возможно, и нет. Но более качественная пресса, когда пишет о России, об олигархах, разумеется, обычно они это делают в контексте дела Ходорковского, Березовского, особенно Ходорковского в последнее время, и говорят о том, что Ходорковский был избран как объект преследования именно потому, что он отказался принять политические правила игры с российским правительством. Это такое уже как бы, ну, всеобще признанное британской прессой, причем и правой, и левой, обстоятельства. Но там насчет всяких там личных дел, личной жизни, с кем разводиться, с кем, кто должен на ком жениться, это, конечно, достаточно экстравагантная точка зрения, и она здесь не очень распространена. Но речь, наверное, все-таки идет о более серьезных и глубоких вещах.
Ага, и я тогда спрошу Владимира Антипина, который вернулся из Лондона, фигура Абрамовича присутствует в разговорах этих людей, они как-то смотрят на него по-особенному, говорят о нем как-то особенно, что вот это человек, которому все можно, это друг Путина, или не так актуальна эта фигура для них, как здесь, для россиян?
Абсолютно она для них не актуальна, в отличие от России. Ну, Ну, есть Абрамович, нет Абрамовича, есть Путин, нет Путина. Ну, эти люди, которые сейчас там, они с Россией никаким образом свое будущее не связывают, поэтому им плевать и на первого, и на второго.
Также я хочу обратить к Вячеславу Колодяжному оценку кампании Березовского против Путина, которую дали английские журналисты. Они говорят так. Вся эта длительная кампания борьбы Березовского с Путиным прошла мимо большей части английской общественности. Мало кто полагает, что мир олигархов влияет на Лондон чем-то более значительным, нежели вложением денег. Вот и все, что думают об этом люди. Вячеслав, согласны ли вы, что все эти политические акции, которые пытаются затевать в Лондоне российские олигархи, проходят действительно мимо, широкая общественность никак не может повлиять отношение Березовского к Путину на отношение англичан к Путину?
Совершенно верно. Англичанам абсолютно безразлично. Это все делается пиар-акцией в расчете на российскую прессу и в расчете на российского обывателя и российского читателя, все, что здесь затеивает тот или иной гонимый олигарх. А для англичан это абсолютно, скажем так, буря в стакане, причем в стакане, стоящем на столе у того или иного олигарха, где он заваривает чай. Что же касается, вот скажем, до того был разговор насчет охраны и так далее, то я здесь, конечно, немножко хотел бы подправить, потому как лично я наблюдал несколько раз, как, скажем, тот же Абрамович, когда ходил в ресторан, то вначале он запускал туда охрану с миноискателями, смотрели мины, нет ли там бомбы, потом приходили охранники. И это все вызывало, конечно, большое недоумение, вплоть до того, что директор ресторана потом запретил это им делать, потому как он сказал, распугайте вы меня всю здесь публику мою, что действительно оно так и было. Вот. Но я скажу так, что советский человек, а олигархи – это бывшие советские люди, они быстро ассимилируются. И они сейчас они приняли эти правила игры. Это уже не так заметно, как, скажем, это было ранее, когда они только-только выехали из России и оседали в Лондоне с большими деньгами денег.
Понятно. И я, Андрей, знаете, Остальский, хочу вам... Меня очень резанула фраза в этой книге, что фонд Березовского оплачивал заказные публикации в «Нью-Йорк Таймс» и «Financial Times», в которой критиковался Путин. До сих пор считалось в России, что западная пресса неподкупная, что заказуха – это скорее удел российской печати, и вдруг заказные публикации «Financial Times». Эти журналисты, по-моему, даже один из них там работал. То есть он что же, получается, сознанием дела пишет о том, что его газета брала деньги за заказные публикации от фонда Березовского.
Вы знаете, Лен, надо, конечно, посмотреть на эту фразу. Я ее почему-то не запомнил. Не может ли быть речь так, что это на правах рекламы публиковалось, потому что что-то подобное
рекламные
происходило?
Financial Times один раз писал, и на правах рекламы это было. Я очень хорошо помню, статья Березовского была, и Financial Times четко отразила это. Печатается на правах рекламы.
Вот, пожалуйста. То есть это дефекты перевода уже в русской книге, а читатель, я прям просто ошалела, когда, ну как это, сам на себя... Андрей, у них же хорошая репутация у этих журналистов двух английских, да?
Да, у них репутация неплохая. Он в штате, как я понимаю, Financial Times, Марк Холлингсворт, никогда не работал, но писал там довольно много. Известен и очень Стюарт Ленсли. Они оба считаются скорее левого такого направления журналистами, антиамериканскими там и так далее. Но они уважаемые фигуры, крупные. На правом фланге там иногда про них что-то язвительное говорят. Но Sunday Times, в котором тоже регулярно печатается Марк Холлингсуэт, это уже не левацкое какое-то издание, никоим образом, скорее правоцентристское. Поэтому, да, я не могу себе представить, чтобы они стали утверждать, что за деньги газета Financial Times джинсу печатает. Разумеется, этого нет. На правах рекламы это совсем другое дело.
Да, это дефект книги, плохой перевод. Здесь плохой перевод, неправильно названа компания Гуцериева, вместо Руснефть, Роснефть, на минуточку перепутали, да, это для русского человека, это огромная разница. Вообще-то и по деньгам тоже. Но много-много таких очень неприятных мелочей. Большая издержка, вот большие издержки вот эта книга несет из-за того, что плохой перевод. Ну, я теперь хочу в заключение, в общем, уже нашей программы обратить Георгию Гришину в первую очередь. Сначала с вас начнем, Георгий. Выводы, которые делает автор. А выводы он в последней главе, авторы, два автора, подсчитывает плюсы и минусы. Плюсы для англичан и издержки, которые они несут, вот по части прибытия вот этой огромной волны богатых русских людей в Англию. Начинает с того, что в июне 2007 года «Татлер», журнал с 300-летней историей для высших кругов Британии, начал резкие выступления по поводу приезда новых богачей-иностранцев в Лондон. Они за все готовы переплачивать, что приводит многих людей в состояние расстройства и стресса, особенно трудолюбивых специалистов из среднего класса, которые не могут больше позволить себе платить за школу или купить хороший дом в том месте или там, куда собирались переехать. В статье говорилось о растущем беспокойстве среди родителей по поводу обучения детей. Нам становится все труднее попасть в частную школу. Идет настоящая битва за место для ребенка, испытывая чувство отчаяния и бессилия. Были и такие публикации. Старушки выбрасываются из окон, их вытесняют с родных мест. Престижные территории заселяются иностранной элитой со всего мира. Здесь не только русские, имеется в виду иностранцы вообще. Но и вот дальше начинаются плюсы. Приезд сверхбогатых русских радостно встретили некоторые члены политического делового истеблишмента. Бывший мэр Лондона Кен Ливингстоун, например, выразил одобрение по поводу того, что русские бизнесмены приносят столице немалые деньги. Такое же отношение к русским инвесторам разделяли в Уайтхолле и в Сити. Кроме того, их приезду радовались тысячи торговцев, бутики, продающие предметы роскоши, мелкие продавцы таковых же предметов. Среди тех, кому платили, оказались продавцы домов и агенты по элитной недвижимости. Они разбогатели. Процветают юристы. Русские любят судебные тяжбы. Как вы считаете, Георгий, чего все-таки больше плюсов или минусов для англичан в том, что к ним хлынули богатые русские, приехали в такой своей, в общем, массе?
Это мне вопрос, Лен.
Это вам вопрос.
Вопрос очень простой. Совсем, что там написано, я не согласен. У меня полностью своя точка зрения. Точка зрения основывается на том, что когда я подлетаю к Москве или к Киеву, я вижу частные дачи. Частные дачи строят люди, у которых есть деньги. Они нанимают строителей, уборщиков, учителей, врачей, водителей и так далее. Приход денег в любую экономику – это плюс. Приход денег в английскую экономику точно так же приветствуется. Причем не только русских здесь, никто сильно не различает. Русских от ливийцев, от нигерийцев и от индусов с пакистанцами, которые деньги несут сюда десятилетиями и так далее. Англия всех привлечает. А когда на родине начинается что-то странное, это что-то странное перекидывается сюда. Вот у нас на родине, в России, да и в Украине, наверное, тоже не любят богатых людей и не любят деньги. Это отражается на публикациях и так далее. Ваша передача очень сильно звучит, как какое-то отделение прокуратуры, работающее по делу Ходорковского и расширяющее на других фигурантов. Не надо. Смотрите на обычных людей.
Дело Ходорковского. Дело Ходорковского мы сегодня не разбирали. Обратите внимание.
Хорошо, разбирайте обычных людей. У меня 4 дочки в разных школах, и никогда мы не соревновались с англичанами. Их всех в разные школы, и частные, и государственные, принимали за мозги. Точно так же, как и 2 славяных детей. Поэтому, вы знаете, английские правила жизни, наверное, таковы. Не выпендриваться, не кидать понтов, не обгонять по встречной, не подкупать полицейских. Между прочим, Слава сказал или нет, в этом году через месяц входит в действие закон о взятках. Стакан воды данный чиновнику будет расцениваться как взятка. Понимаете? Поэтому ни о какой коррупции здесь речь не идет в этой стране.
Спасибо. Теперь я хочу спросить Вячеслава. Вячеслав, вы согласны, что плюсов больше для Англии, чем минусов? И вообще почти все в плюс, что приезжают богатые русские в Англию.
Ну, судя по тем отрывкам, которые были зачитаны, я еще раз повторяю, эту книгу не читал, но судя по тем отрывкам, которые были зачитаны, авторы, я думаю, передергивают факты. Вот, умышленно или неумышленно, не мне судить, но я считаю, что любой приток денег в экономику, здесь я с Георгием согласен абсолютно, это только выгодно для страны. А что касается вот этого комментария больного, скажем, восприятия российско-украинским или так советским обществом, бывшим советским имеется в виду, олигархов русских или там украинских, то я здесь отвечу гораздо просто и проще. Скорее всего, человеку свойственно очень часто чувство несправедливости. И всем прекрасно, особенно английскому обывателю, вы можете любого здесь остановить на улице, и любой вам скажет, что приватизация была осуществлена весьма несправедливо, с большими незаконными перевесами, с рукотворными олигархами. Ведь в чем вся проблема? Ричард Брансон себя сделал. Обороны Соединенных Штатов после себя в 19 веке оставили первоклассные автомобильные дороги и железнодорожные дороги. А русские олигархи рукотворные фактически ничего после себя не оставили, а только пользуются тем, что досталось им, скажем так, росчерком пера, ну, той власти, младореформаторов, которые были. Все это, конечно, горько и обидно воспринимается советским обществом, и поэтому, наверное, вот такое отношение однобокое. Но я думаю, это пройдет со временем.
Вот мне нравится, как наши гости из Англии все время говорят об отношении в России к этому. У нас, кстати говоря, сегодня программа в записи, слушатели не присутствуют. Наверное, оно было бы таким же. Но мы сегодня обсуждаем отношение англичан к этому. И я обращаюсь к Андрею Остальскому вот тоже попросить у вас, что вы думаете, больше плюсов или минусов для Англии, потому что у меня, когда я читала эту книгу, мне было жалко бедных англичан. Когда концентрированно читаешь, сколько скупили русские в Англии, кажется, что где же им-то самим уже жить? У них нет возможности купить престижное здание. Андрей, что вы скажете?
Ну, конечно, эта точка зрения весьма распространена, хотя вот отрывок из того, что писал Татлер, это явное, конечно, преувеличение. Уж прямо мест в школах не осталось, уж старушки там из окон выбрасываются. Это, конечно, уже даже смешно, хотя и грустно в то же время. На самом деле, англичане, наверное, средний англичанин, представитель среднего класса, более-менее образованный человек, он прекрасно понимает, что, да, приход русских денег – это положительный фактор, есть соответствующие положительные последствия, но он видит и отрицательные факторы, наверное, тоже представляет себе, что за этими деньгами идет, что с ними происходит. И когда мы тут немного наивно рассуждаем о том, что ради понтов русские олигархи переплачивают там по 4-5 или сколько миллионов фунтов стерлингов за дом по сравнению с той ценой, которую, собственно, запрашивал продающий, то я думаю, что в подавляющем большинстве случаев это не так, что это форма коррупции та или иная. И, конечно, коррупции очень много вокруг русских денег. Я вынужден на этом настаивать. Так что есть, конечно, и минусы. И минусы достаточно серьезные, помимо очевидных плюсов, о которых говорили сегодня участники передачи.
Спасибо всем участникам передачи. С нами были Андрей Остальский, Георгий Гришин, Владимир Антипин, Вячеслав Колодяжный. Это был «Час прессы» на волнах Радио Свобода. До новых встреч.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущая Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне точнее нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».